Здравствуйте, дорогие телезрители. 501-я телевизионная встреча наша с вами сегодня, однако. 500 телепрограмм за 10 лет, в общем, немало. О чем только мы с вами уже не говорили. И вопросы христианской этики затрагивали, и богослужения, и церковной истории, и богословия. Библию, само собой, разбирали. На той телепередаче наша названа «Страницами главной книги». Сегодня и в последующих наших встречах я хочу предложить вам интересное и увлекательное путешествие вглубь веков и тысячелетий в мир Библии. На сегодняшний день Библия – это самая популярная книга в мире. Она переведена на более 700 языков и диалектов. Общий тираж давно уже превысил 1 000 000 000 экземпляров. «Библос» в переводе с греческого «книга», что вполне соответствует названию. Библия – это действительно книга книг. Она легла в основу европейского искусства. Без нее ни ваятели Шартрского собора, ни мозаисты Равенны, ни Микеланджело, ни Рембрандт, ни Греко не были бы теми, кем мы теперь восхищаемся. На Библии основывается творчество Шекспира, Расина, Данте, Достоевского. Народы белой расы обязаны Библии за ту ведущую роль, которая признает за ними история. А другие расы ей же обязаны тем, что пробудились к большему свету. Большинство из вас, полагаю, уже пытались эту книгу открыть, прочитать. Вы наверняка встречали какие-то вещи, которые вам нравились, которые вами понимались. А потом вы открывали какие-то другие страницы, и там видели что-то совершенно неудобоваримое и совершенно непонятно, кому оно обращено. Вам оно не говорит вроде ни о чем абсолютно. Поэтому уместно задать вопрос, что это за книга? Как нам ее читать? Эти вопросы очень важны. Всякую книгу можно читать по-разному. Можно читать учебник физики как роман. Результат будет достаточно плачевный. Можно читать роман как учебник физики. Результат тоже будет плачевный. Каждая книга требует некоторого соответствующего ей чтения. Но какого чтения требует Библия? Во-первых, что нам в ней искать? Ее очень многие люди читают самыми разными подходами. Скажем, есть люди, которые читают Библию с позиции текста. Изучают текст и пытаются понять, что здесь говорится о тех людях, которые жили в ту эпоху, когда этот текст составлялся. Это очень интересно. Как развивалось человеческое мышление, какие образы и понятия существовали в те века. Это очень интересно. Но это совсем не то, для чего она написана. Библия отвечает на вопрос, как жить. Есть люди, которые читают эту книгу как историки, чтобы узнать, какие события происходили в те времена. Библию можно и так читать. В ней есть исторические события, которые подтверждаются другими источниками. Но опять-таки нас это нисколько не приблизит к основному нашему вопросу. Нам имеет смысл читать эту книгу, пытаясь найти в ней именно то, что Бог в ней сообщает о себе, о нас, о нашем мире. И как это все взаимосвязано? Как с его точки зрения все это вместе должно быть устроено? Вот именно это нам имеет смысл искать, потому что тогда мы приближаемся к нашей главной задаче – как нам жить. При этом мы читаем Библию с доверием к тому, что эта информация там есть. На церковном языке это называется так. Мы верим, что эта книга боговдохновенна. Это значит, что в этой книге есть информация, которая идет от Бога. Но Богом она не написана и не продиктована, а вдохновлена в людей, которые ее писали. То есть мы принципиально подходим к этой книге как к богочеловеческому продукту. Эта книга написана людьми. Людьми со всеми их представлениями, их языком, со всеми их слабостями, ошибками, чем угодно. Но эти люди написали эту книгу по вдохновению от Бога. И Бог, вдохновляя людей писать ее, как бы отслеживал процесс. Ее писали люди. Но если они что-то где-то не совсем адекватно излагали, Бог вдохновлял кого-то написать еще что-то, что вошло бы в эту книгу, так чтобы это подправилось, так чтобы в целом эта книга содержала ту информацию, которая нам нужна. Так что в этой книге есть Божие содержание, причем настолько, насколько оно нужно нам для нашей жизни.
Великий пост заканчивается. Всего полторы недели до Страстной Седмицы осталось. Для многих он еще и не начинался, но трагедия, быть может, не столько в еде, сколь в том, что мы, все общество наше, теряет элементы драгоценной духовной культуры, не приходя на великопостное богослужение в церкви. А вот, скажем, литургия преждеосвященных даров – это чисто, так сказать, постовая литургия, которую положено служить в дни будничные. Ну а реалии жизни таковы, что в обычные дни нужно зарабатывать себе на хлеб насущный. Поэтому многие храмы в рабочие дни просто закрыты. Даже завсегдатаи воскресных богослужений, бывает, ни разу не попадают на эту замечательную литургию Григория Двоеслова. Дети учатся в школах, также зачастую не знают этих великопостных богослужений. А между тем старец Зосима в «Братьях Карамазовых» Достоевского говорит: «Ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства. Этими воспоминаниями спасен человек на всю жизнь». «Очень важно, — говорит он, — это вспоминая, как мать водила его к литургии преждеосвященных даров, вспоминая красоту этой службы, неподражаемую красоту великопостного напева, да исправится молитва моя, я как одела пред тобою».
Oh, Сына погодила пред Тобою, воздение помолею, же повечерняя.
Отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме рассуждает с соглашаемыми о христианстве и церкви.
Всякая вера, любая, она никогда не может быть описана только книжным образом. Можно начитаться книг, хорошо знать источники, хоть наизусть, и оставаться вдали от самого главного, того, что содержится в них. Всякая вера познается сердцем и, значит, воплощается в жизни. И это, может быть, самое главное и самое важное в этой вере. Почему могут быть сравнены разные веры? Часто люди удивляются, можно ли сравнивать веры. Вот есть такая вера и такая вера, как их сравнишь? Как можно сказать, одна вера истинная, другая неистинная? Одна менее, другая более совершенная. Как? Если это делать книжным образом, правильного ответа на этот вопрос не получить. Это можно сделать лишь опытно, именно через жизнь. Вера или оправдывается жизнью, опытом жизни человека, и оправдывает саму жизнь человека, или нет, или больше, или меньше. В общем-то, ложных вер нет, совсем ложных. Каждая вера, которая имеет какое-то влияние на человеческую историю, на историю духа, вообще на духовную как бы атмосферу, духовную жизнь человечества, она не может быть абсолютно ложной. Но все-таки духовная разница между верами есть.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
К смерти у меня отношения своеобразные. Я вам хочу объяснить, почему я к смерти отношусь не только так спокойно, но с таким желанием, с такой надеждой, с такой тоской по ней. Первое впечатление, яркое о смерти, был разговор с моим отцом, который мне как-то сказал: «Ты должен так прожить, чтобы научиться ожидать свою смерть так, как жених ожидает свою невесту. Ждать ее, жаждать по ней ликовать заранее в этой встрече и встретить ее благоговейно, ласково. Вот первое мое впечатление. Второе впечатление, конечно, не по времени, а много времени прошло, это смерть моего отца. Он скончался внезапно. Я пришел в его комнату. Это была бедная маленькая келья на верхушке французского дома. Была кровать, стол, табуретка и несколько книг. Я вошел в комнату, закрыл дверь и стал. И меня обдала такая тишина, такая глубина тишины, что я воскликнул. Я помню, как я воскликнул вслух. И люди говорят, что существует смерть. Какая это ложь! Потому что вся эта комната была преисполнена жизнью. Но такой полнотой жизни, которой на дворе, на улице я никогда не встречал. Вот почему у меня такое отношение к смерти. И почему я с такой силы переживаю слова апостола Павла, который говорит, что для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение. Потому что пока я живу в плоти, я отделен от Христа. Но он прибавляет еще слова, которые меня тоже очень поразили. Это не точно его цитата, но это то, что он говорит. Он всецело хочет умереть и соединиться со Христом, и прибавляет: однако, для вас нужно, чтобы я остался в живых, и я буду продолжать жить. Это последняя жертва, которую он может принести. Все, к чему он стремится, все, на что он надеется, чего он желает, он готов отложить, потому что нужен он другим. Смерть я видел очень много. Я работал 15 лет врачом, из которых 5 лет на войне или в французском сопротивлении. После этого 46 лет я прожил священником и хоронил постепенно целое поколение нашей ранней эмиграции. Поэтому смерть я видел много. И что меня поразило, это то, что русские умирают спокойно, западные порой со страхом. Русские, потому что не верят в жизнь, уходят в жизнь. И вот это одна из вещей, которые и каждый священник, и каждый человек должен повторять себе и другим. Не надо готовиться к смерти, надо готовиться к вечной жизни.
Православный миссионер Виктор Веряскин продолжает рассуждать о духовных судьбах людей на примере жизни выдающегося философа и богослова Тьяры де Шардена.
В 1901 году Пьер Тьяр де Шарден принял монашество. 11 лет он готовился к тому, чтобы достойно совершать священнослужение. Он принял священный сан, но он стал продолжать преподавать геологию и в сане священника. Больше того, он начал писать диссертацию на эту же тему по геологии. Некоторые стали его не понимать и задавать ему вопросы: чем ты занимаешься? Вот это камни, земля там и ерунда. Духом занимайся, изучай. А он говорит: а разве землю не Бог сотворил? Изучая землю, я изучаю мысли Творца, заключенные во всем его творении, а значит и в этом. Даже тогда не все его сразу понимали при такой постановке вопроса. Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня не гнушались геологии, материи, то, что мы условно называем якобы мирским. Надо смотреть дальше слов. Надо смотреть вглубь реальности, в суть всех вещей. И иногда окажется парадоксально. Называется церковное, а по духу оказывается совершенно мирское. А называется условно мирское, а по духу оказывается глубоко и высоко духовное. Надо ли нам стремиться к успешности в жизни? Надо ли нам совершать карьеру? Сегодня модно стало проповедовать богословие успеха. Мы слушаем Глорию Коупленд и многих других. Они нам говорят, если Господь вас благословит, у вас будут деньги, карьера, успешность и здоровье. И это, наверное, правда. Другой вопрос возникает. Нам часто говорят, смиряйся, не высовывайся, будь простым. И человек, извините, встает вот так в раскоряку и думает, так мне это куда идти-то? Апостол Павел говорит Тимофею, кто епископство желает, доброго дела желает. А что такое епископство? Это восхождение, в том числе по карьерной лестнице. Ты можешь быть и подьякон, диакон, там, архидиакон, там, иерей, протоиерей, архиерей. И оказывается, кто епископство желает, доброго дела желает. А значит тогда восхождение вверх по служебной лестнице и карьерный рост – это доброе дело. По крайней мере, так учит апостол Павел Тимофея. А мы чему учим тогда? Очень интересный вопрос. И дальше он говорит, но епископ должен быть таким, таким, таким и таким, и дает там 13-14 свойств и качеств, расти личностно и духовно, и карьерно, совершенствуйся, иди вперед и вверх, только соответствуй. Наша беда в том, что мы, не соответствуя этому, претендуем на это. Вот одна проблема, оказывается. А если ты будешь соответствовать, расти, и Бог тебя благословит. И в здоровье, и в успехе, и даже в финансовом прибытке, и так далее, и так далее. Только соответствуй, только будь достоин. Потому что Евангелие говорит, хороший и верный слуга, над малым оказался верен, я тебя над многим поставлю. Но сначала покажи, что ты верен в малом. И тогда тебя поставят над большим, оказывается. Поэтому я бы хотел, чтобы мы не были ханжами, чтобы мы не лицемерили и не говорили, Богу не угодно наше развитие, Богу не угоден наш рост. Я думаю, что это будет неправда. Богу угодно наше развитие, Богу угоден наш рост при условии соблюдения всего, что Господь нам указывает как условие для этого достижения.
В заключение отец Яков Кротов, настоятель Святодуховской церкви города Москвы, поделится с нами своими размышлениями по вопросам веры.
Здравствуйте, и я попытаюсь ответить на вопрос, почему религия отпугивает человека от веры. У большинства современных людей первый отпор любой проповеди заключается в том, что есть религия, развлекайтесь, а есть вера, это будет у меня. Религия как организованное сообщество, религия как иерархия – это то, что с точки зрения нормального человека с верой несовместимо. И это действительно так. Совместимости здесь довольно мало. Давайте возьмем простой аспект. А что является источником веры? Верующий человек. Если, скажем, я спрашиваю верующего человека о чем-то, он мне сам ответит или он сошлется на какой-то авторитет? Помните шутку Радука, который говорил, со Сталиным трудно спорить. Я ему цитату, он мне ссылку. Человек религиозный тогда, по определению, это человек, который говорит не своим голосом. Он говорит сдавленным голосом. Я его спрашиваю, как относиться к гомосексуализму? И он мне не будет объяснять с точки зрения своего разума, своего опыта. Он скажет, в Библии написано так-то. Святые отцы сказали так-то. Если он протестант, он найдет что сказано в Библии, осуждено. Если он православный, он найдет у святых отцов, осуждено. Если он католик, он скажет, святой престол принял постановление, осуждено, недопустимо. Но меня не интересует ни святой престол, ни святые отцы, ни священные писания. Меня интересует твое мнение. Я же спрашиваю человека, а тебя, значит, нет? Мне с тобой больше не интересно. Вот именно поэтому можно жить без веры. Когда вера убегает от самого себя. Я могу только слезно просить, я могу принести извинения за верующих людей от имени всех верующих. Я понимаю, что это коллективизм, приносить извинения от имени всех. Я могу принести извинения лично от себя. Я тоже часто ссылаюсь на авторитеты. Я прошу понять простую вещь. Человек верующий часто говорит от имени авторитетов, но он лукавит. Все равно он говорит от своего имени. Если протестант ссылается на Библию, друзья мои, Библия толстая и очень сложная книга. Человек, который говорит, что Библия осудила гомосексуализм, на самом деле сам осудил, а Библию просто привел в качестве аргумента. Человек не потому стал католиком, что ему Папа Римский сказал. Он стал католиком, потому что для него его опыт веры помогает ему сделать другого человека хранителем этой самой веры. Человек становится православным не потому, что он родился в России. В России и татары рождаются, и мусульмане, и иудеи, и протестанты. Если человек говорит, вот святые отцы, это означает, у него есть личный опыт. Только он выражает этот личный опыт через зеркало. На самом деле это не так плохо. И большинство из нас, все, что мы говорим, мы пользуемся словами, которые не мы сами придумали. Это суть человечества. Я пользуюсь словами, которые изобретены до меня. Я, когда говорю в любое слово, добавляю чуть-чуть, несколько крупинок соли от себя лично. И таким образом и осуществляется процесс жизни. И отчасти это еще один ответ на вопрос, почему люди могут жить без веры. Потому что вера – это не только чувство, но это еще и коллективный опыт. Человек, который живет без веры, не может жить без языка. А язык любого народа, на самом деле, в себе определенные, не скажу истины, но правды о человеке и о мире несет. Поэтому человек может прожить без веры. И слава Богу, это означает, что вера тогда становится по-настоящему радостью, счастью. Это свободный выбор, это свободное принятие. И если бы никто не мог прожить без веры, то это была бы не вера, а просто какое-то изнасилование со стороны Бога. Так что давайте простим верующих, давайте простим религию, и давайте каждый день вот эту тайну веры, ну, хотя бы немножечко попытаться взглянуть свежим взглядом. Потому что верующие люди, мы виноваты, что мы все покрываем такой патиной, такой пылью. Но и неверующий человек виноват. Догматизм – это не собственность верующих людей. И человек, который говорит, я не верую, потому что верующие плохие, ну, понятно, что это тоже иррационально, и надо искать какие-то другие основания для неверия, как полезно искать другие основания для веры, помимо авторитетов.
Это был отец Яков Кротов, всемирно известный историк, богослов, философ, который специально для нашей телепрограммы регулярно готовит такие вот небольшие выступления. На этом вот давайте завершим нашу с вами 501-ю встречу. Хотелось, чтобы она была далеко не последней. Впрочем, как будет угодно Богу. До следующего четверга. Всего доброго.